новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Вывод российских военных из буферных зон в Грузии завершен. Очередной политический кризис на Украине. Возможные социальные последствия финансовых потрясений для России. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема грузинская. Россия вывела своих военных из буферных зон на границах Южной Осетии и Абхазии. Их заменят наблюдатели ЕС. В Грузию прибыл министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Его страна председательствует сейчас в Евросоюзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, практически полностью завершен процесс вывода российских войск и ликвидации блокады. Блокпостов. В частности, ликвидирован ключевой блокпост на востоке страны у села Каралети на дороге из Гори в Цхинвали и грузинские села вне территории Южной Осетии. Этот факт подтвердил в беседе со мной уполномоченный президента в регионе Шидакартли, соседнем с Южной Осетией, Владимир Вардзелашвили.
Все постесняли, те, кто впереди стояли. Мы сейчас совместно, наши правоохранительные органы войдут. Там надо саперов еще работать, чтобы никаких сюрпризов не было. Они даже не помнят, где что оставили. Ну, через 3-4 дня, пока саперы не очистят там все, мы не можем людей так просто упустить.
Господин Вардзелашвили подчеркнул, что европейские наблюдатели немедленно сменят россиян на всех постах. Следить за этим процессом в Грузию лично прибывает министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. В Сачхерском районе Грузии Радио Свобода сообщили, что посты российских войск в селе Переви на северо-западе от Южной Осетии до сих пор не сняты. Возможно, потому что там проходит стратегически важная дорога к Рокскому тоннелю, который соединяет Южную Осетию с Россией. Что касается Ахалгори, о котором упомянул господин Вардзелашвили, то этот район с преимущественно грузиноязычным населением входит в состав Южной Осетии, и российские войска оттуда, по всей видимости, выводиться не будут. На западе Грузии, в буферной зоне, прилегающей к Абхазии, российские войска также сняли все блокпосты и увезли имущество в сторону Абхазии. Ликвидирована и база российских миротворцев в грузинском селе Урта, где голубые каски дислоцировались в течение 14 лет – 1994 года. Возможно, это является важнейшим итогом последних событий. Миротворческих форматов, выработанных в начале 90-х годов прошлого века после кровавых конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, больше не существует. Российские миротворцы покинули всю территорию, подконтрольную Тбилиси. А в Абхазии и Южной Осетии они дислоцируются уже совершенно иным статусом. В Тбилиси настаивают, что несмотря на вывод российских войск из районов, прилегающих к бывшим грузинским автономиям, Россия нарушает договоренности с Аркадий Медведева, поскольку в этом документе говорилось о выводе всех российских войск на линию, где они находились до 7 августа, то есть до начала боевых действий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжим тему. По данным международных гуманитарных организаций, работающих в зоне конфликта между Россией и Грузией, большинство осетин, бежавших от боевых действий в августе, уже вернулись в свои дома. Гораздо тяжелее положение у жителей грузинских анклавов Южной Осетии. Безопасность в грузинских селах, особенно в прилегающих к Цхинвали, до сих пор не обеспечена. Многие дома там разрушены. Наблюдатели говорят, что если в ближайшие дни не принять меры по сбору урожая, может резко усугубиться и без того сложная гуманитарная ситуация. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» женщина, находящаяся со своим трехмесячным ребенком в одном из лагерей для беженцев недалеко от грузинского города Гори.
Холодно. Я укутываю его в пальто, простыни, все, что я могу найти здесь. Это, конечно, совсем не лучшее место, чтобы встречать зиму с малышом на руках.
Эта женщина, ее зовут Нона, покинула свое родное село Каралети на границе с Южной Осетией сразу после событий 7-8 августа. Потом это село попало в так называемый называемую буферную зону, откуда только на днях ушли российские военные. Теперь Нона рассчитывает как можно скорее вернуться домой.
В палатках практически невозможно жить, потому что здесь нет никакого отопления, нет ни электрических обогревателей, ни самого электричества. Маленьких детей нельзя помыть, вода холодная, газовых печек тоже нет. Главная проблема в нашем лагере – это, конечно, гигиена.
Напомню, что всего, по данным независимых правозащитных организаций, в результате российско-грузинского конфликта беженцами стали более 150 тысяч человек. Однако, по словам заместителя директора московского офиса Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, у большинства беженцев осетин уже есть возможность вернуться домой, и многие ей, конечно, воспользовались.
Кто-то, конечно, остается с родственниками, но в основном вся эта огромная масса беженцев вернулись домой, и в Южной Осетии ситуация достаточно приемлемая. Там впечатляющими темпами идет реконструкция, там есть вода, есть электричество, то есть там можно жить.
Совсем другая ситуация с беженцами из грузинских сел в Цхинвальском регионе. Конечно, теми, чьи дома не были сожжены или разрушены. По мнению Татьяны Лакшиной, главное обеспечить безопасность в этих селах, чтобы люди могли туда вернуться.
Если сейчас в этой зоне будет обеспечена в самом ближайшем будущем нормальная ситуация с точки зрения безопасности, нормальный полицейский контроль, то люди моментально туда вернутся. И очень важно, чтобы это произошло как можно скорее, потому что сейчас сезон урожая, и жителям этих сел нужно просто дать возможность собрать урожай, иначе чудовищный гуманитарный кризис, с которым вот сегодня сталкивается Грузия, он будет только усугублен.
По словам многих грузинских беженцев, именно окончательный вывод российских военных из буферных зон позволит им начать возвращаться в свои дома. Как я уже говорил, многие из этих домов во время августовских событий были сожжены или разрушены. Президент Грузии Михаил Саакашвили уже пообещал в одном из своих телевизионных выступлений, что все оставшиеся без крова жители Грузии получат новые дома или квартиры не позже 15 декабря.
Я обещаю, что в первую очередь мы обеспечим жильем всех, кто потерял свои дома и имущество. До 15 декабря, к этому времени зима окончательно наберет силу, ни одна жертва войны в Грузии не останется без крыши над головой и нормальных условий для проживания.
В решении этой проблемы властям Грузии помогают и гуманитарные организации, бесплатно распространяющие, например, брезент для крыш и другие строительные материалы среди тех, чьи дома были повреждены обстрелами или бомбежками. Однако это в большей степени касается жителей Гори, а население грузинских сел в Южной Осетии это уже не поможет, говорит Татьяна Лакшина.
В этих анклавах мы посетили 9 сел и говорили с выходцами из еще 6 сел. И в этих селах дома фактически все сожжены и уничтожены. Когда я оказалась в этом регионе в первый раз, мы спрашивали у нескольких ополченцев, что здесь происходит. И они, нисколько не скрывая, говорили нам, мы поджигаем эти дома для того, чтобы у грузин не осталось домов, куда они могли бы вернуться.
О ситуации с беженцами из грузинских сел в Южной Осетии в интервью «Радио Свобода» говорила заместитель директора Московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Рассказывал мой коллега Марк Крутов. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты обжалуют решение начальника Читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Несмотря на глобальный финансовый кризис, уровень военных расходов стран НАТО должен увеличиваться, считает генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схефер. Европарламент призвал руководство ЕС смягчить режим санкций против Белоруссии. Создаваемое в России новое оппозиционное движение, возможно, назовут «Солидарность». Оно будет предложено съезду, который состоится 13 декабря, сообщил лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одна российская политическая новость. Михаил Касьянов провел встречу с журналистами, на которой высказал свое мнение относительно экономической и политической ситуации в России. В экономике положение скверное, впереди финансовый кризис. Через неделю бывший премьер России прогнозирует падение бирж и уход иностранных инвесторов. Все это уже в январе, по его мнению, отразится на простых россиянах. О политических высказываниях и отчасти экономических Михаила Касьянова рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Начал встречу с журналистами в своем центральном офисе в Москве экс-премьер с обсуждения экономической ситуации. Власть полностью исключила из средств массовой информации новости о том кризисе, который ждет Россию в скором будущем, заявил лидер Народно-демократического союза. Граждане не догадываются, что происходит в экономике. Рынок уже умер и скатился до уровня осени 2003 года.
Российского рынка практически нет, он уже умер сегодня. Но имею в виду в эти дни уже показатели индекса этих рынков, они соответствуют уровню 2003 года. Вектор движения негативные. Это означает, что все те якобы успехи, которые происходили с осени 2003 года до осени нынешнего года, это все были пузыри. Пузыри, которые не соответствовали реальному укреплению и диверсификации экономики.
Уже в начале будущего года экономический кризис напрямую коснется граждан страны. Ждите увольнений. Рынок труда понесет значительные потери, уверяет Михаил Касьянов. Выход из сложившейся ситуации есть. И он достаточно прост и в то же время кардинален.
Конкретные шаги – это досрочные выборы, после этого формирование нового политического курса и комплекс мер по проведению российской экономики и общественно-политической жизни в нормальное цивилизованное русло.
Второй вопрос, на который обратил внимание экс-премьер – демократическая оппозиция и ее нынешнее состояние после принятия решения о создании либеральной партии Кремля, в которую войдут СПС, Гражданская сила и Демократическая партия. Никаких переговоров теперь с СПС Народно-демократический союз вести не будет. Много консультаций сам Касьянов вел летом с яблочниками Григорием Явлинским и Сергеем Митрохиным и с Никитой Белых, экс-председателем Союза правых сил. Компромисса достигнуть не удалось по одной причине.
Наша конструкция очень простая, что для начала какого-либо сближения и объявления сближения мы должны принять совместную политическую платформу. После этого формируется коалиция. Если коалиция отработает, то в течение года возможно рассмотрение и принятие решения о слиянии. Но и та, и другая партия, наши коллеги, согласны были на коалицию, на объединение, но без политической платформы, без политического заявления. Что для нас является принципиальной важной вещью, поскольку без политического единства взглядов не существует никаких коалиций, тем более единых организаций.
Народно-демократический союз готов принять участие в съезде оппозиционных демократов, который назначен на 13 декабря, но выступить в роли гостя и даже обсуждать конкретные совместные позиции. Сторонники экс-премьера готовы. Однако пойдут они на съезд лишь в том случае, если в нем не будут принимать участие бывшие члены Союза правых сил, которые переметнулись в новый кремлевский проект, уверен Михаил Касьянов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит украинская политическая тема. Как вы слышали, вчера вечером президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Внеочередные выборы в парламент назначены на 7 декабря. Премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что Ющенко намерен вытеснить ее с поста главы правительства, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Для прекращения полномочий Верховной Рады 6-го созыва президент Виктор Ющенко воспользовался своим конституционным правом после того, как в установленный законом срок парламентские фракции так и не сформировали новое большинство. Прежняя коалиция в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» распалась в начале сентября. Поводом к этому стали ряд законов, принятых при участии депутатов от блока Тимошенко, направленных на ограничение президентской власти. И хотя впоследствии эти законы соратники премьера отменили, восстановить оранжевый союз не удалось. В обращении к народу, запись которого вечером в минувшую среду показали украинские телеканалы, Виктор Ющенко заявил, что поставить точку в затянувшемся политическом кризисе на Украине могут только новые выборы Верховной Рады.
В ситуации,
когда парламентские силы зашли в тупик, слово должен сказать украинский народ. Согласно Конституции Украины я объявляю о прекращении деятельности Верховной Рады 6-го созыва и проведении досрочных парламентских выборов. Когда в телеэфире звучали эти слова президента, сам он находился с официальным визитом в Италии. Как следует из подписанного Ющенко указа, досрочные выборы должны состояться 7 декабря. Однако Верховной Раде еще необходимо утвердить решение о выделении на избирательную кампанию около 100 миллионов долларов. Депутаты от блока Тимошенко окончательно еще не решили, будут ли они обжаловать в суде президентский указ. Среди инициаторов перевыборов в окружении премьера называют не только Ющенко, но и возглавляющего умеренное крыло оппозиционной партии регионов бизнесмена Рината Ахметова. Лидер регионала Виктор Янукович в телеобращении к украинцам сказал, что его политическая сила настойчиво призывала власти не объявлять новые выборы.
Оранжевых интересовали исключительно кресла. Им нужно столько властных кресел, что целой мебельной фабрики не хватит.
Не все и в пропрезидентской парламентской фракции поддерживают такой шаг Ющенко. Депутат от нашей Украины народной самообороны Анатолий Гриценко считает досрочные выборы преступлением против народа. По его мнению, в условиях набирающего в мире обороты экономического кризиса президент и премьер будут думать не о том, как уберечь страну от последствий кризиса, а как выиграть эти выборы. Объявленные досрочные выборы уже вторые за последние 2 года. Некоторые эксперты допускают, что, как и в минувшем году, за первым президентским указом о роспуске парламента могут последовать еще несколько, и в каждом из них будет новая дата перевыборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ситуация на американских финансовых рынках. Реакция в США на выступление российского президента Дмитрия Медведева в Эвиане. В первой части рубрики «Сегодня в Америке» ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Очередным падением курсов акций ответил Уолл-стрит на новую новаторскую попытку помощи финансовой системе. Во вторник центральные банки западных стран в беспрецедентной совместной акции снизили учетные ставки, значительно удешевив кредит. Федеральная резервная система снизила ставку на 0,5% до 1,5%. Что стоит за этим решением? Слово Алану Давыдову.
На что рассчитывают руководители Федеральной резервной системы США и центробанков еще 6 стран, снизив учетную ставку? Этот вопрос я задал Стивену Хорвицу, профессору экономики Университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк. Они рассчитывают, что снижение ставки повысит уровень ликвидности в экономической системе. Совершенно очевидно, что население сейчас предпочитает иметь на руках больше ликвидных активов, таких, например, как доллары США. Это оттягивает деньги из оборота и лимитирует возможности банков по предоставлению кредита. Снижение учетной ставки удешевляет кредит и для банков, и для коммерческих фирм, и теоретически должно способствовать оживлению экономической активности. Насколько высока вероятность, что эти меры сработают? В краткосрочном плане это определенно поможет с точки зрения обеспечения клиентов банков деньгами, в которых они нуждаются. Это поможет предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, по крайней мере сегодня, когда фондовый рынок еще не совсем в отчаянном положении. Достаточное количество денег в обороте должно вернуть к жизни нормальный процесс кредитования и, соответственно, стимулировать экономический рост. В более дальней перспективе при таком количестве денег в обороте вновь появятся перспективы высокой инфляции и даже возможность возникновения нового финансового пузыря. Вопрос в том, удастся ли в будущем избежать этих негативных последствий. Если нынешние ожидания руководства 7 центробанков относительно эффекта снижения учетной ставки не оправдаются, что тогда произойдет? Если нынешнее снижение ставки не сработает, то нас ждет более глубокое замораживание кредитного рынка. Банки будут продолжать пытаться сосредоточить на руках как можно больше наличных средств, чтобы выжить в этом кризисе, продолжая распродавать все виды активов по бросовым ценам, что лишь усугубит проблемы. И мы увидим тогда очередное падение фондового рынка и пробуксовку других механизмов инвестирования. Но я все же надеюсь, что если ФРС обеспечит повышение ликвидности сейчас, в момент наибольшего спроса, то это отведет нас от края пропасти, по крайней мере, в обозримом будущем. Могут ли центробанки применить иные инструменты для того, чтобы предотвратить углубление экономического кризиса? Я думаю, что объявленная в среду мера самая оптимальная на текущий момент. Другие инструменты, имеющиеся в распоряжении Центробанка, не столь точны и совершенны, как снижение ставки и инъекции ликвидности. Вместе с тем, думаю, нам следует не допустить сохранения за Федеральной резервной системой чрезвычайных полномочий, соответствующих нынешнему кризису, после того, как он пройдет. Сказал Стивен Хорвиц, профессор экономики университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк.
С ним беседовал Алан Давыдов. Резкая критика Соединенных Штатов, прозвучавшая в устах президента России Дмитрия Медведева в Вивиане, явно удивила американских наблюдателей. Они считают, что попытки Москвы обвинить Вашингтон в разных прегрешениях, попытки расколоть Трансатлантический Союз, окажутся контрпродуктивными. Ян Рунов попросил прокомментировать это выступление Дмитрия Медведева, известного американского политолога.
Вот как прокомментировал выступление Медведева президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер. Прежде всего, если говорить о ментальности времен Холодной войны, в чем президент Медведев обвиняет Америку, то можно обвинить в том же и нынешнее российское руководство. Рассматривать Украину в качестве российского подворья, разве это не психология Холодной войны? В Кремле до сих пор не могут принять, что Украина, Грузия и другие страны, входившие ранее в состав Советского Союза, теперь самостоятельные, совершенно независимые государства, с которыми Соединенные Штаты и Западная Европа могут иметь двусторонние, независящие от мнения России отношения. Так что если психологию холодной войны можно найти у некоторых членов американской администрации, ее можно найти у членов российского правительства. Во-вторых, многие в окружении Путина и Медведева до сих пор считают, что противники Соединенных Штатов автоматически переходят в разряд друзей России. Это тоже чистой воды психология времен холодной войны, которая вредна и для Соединенных Штатов, и для России. Наконец, вызывает удивление время, выбранное для такой антиамериканской риторики, основанной на критике нынешней Вашингтонской администрации. Эта администрация уходит через 3 месяца. У нового президента может быть другая политика. Зачем же такими антиамериканскими выступлениями разрушать мосты, которые можно построить в отношениях с новой администрацией? Может быть, это попытка обвинить Америку в экономических трудностях, которые испытывает теперь Россия. В Кремле любят сваливать вину за свои ошибки на иностранцев. Если, как вы говорите, антиамериканизм не в интересах России, кто же является его носителем? Я думаю, в российском народе антиамериканские настроения – явление временное и поверхностное. Но то, что эти настроения превалируют в управленческом аппарате и еще больше в аппарате военно-промышленного комплекса, это чревато серьезной опасностью. Изменится ли такое положение с приходом нового президента Соединенных Штатов и с его новой политикой? Посмотрим. Герман Пирчнер в своем комментарии отметил, что, вопреки некоторым оптимистическим ожиданиям, президент Медведев, придя к власти, не пошел на смягчение тона в отношении Соединенных Штатов, стал повторять все то, что говорил в прошлом году в Германии бывший президент, а ныне премьер-министр Путин.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Поговорим сейчас о том, что происходит на Украине. Вчера вечером Виктор Ющенко, президент этой страны, объявил о роспуске Верховной Рады и о том, что будут назначены новые выборы в Верховную Раду. Они состоятся в декабре месяце. Подробнее о ситуации на Украине мы будем говорить в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут и коротко новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал французский писатель Ле Клезио. Он получил эту премию за поэтический вклад и за чувственность, как говорится в объявлении Нобелевского комитета. Адвокаты обжалуют решение начальника Читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Защита бывшего главы ЮКОСа считает решение незаконным. Поводом для очередного наказания стала переписка Ходорковского с писателем Борисом Акуниным, опубликованная в последнем номере журнала «Esquire». Несмотря на глобальный кризис, финансовый кризис, уровень военных расходов стран НАТО должен увеличиваться, считает генеральный секретарь Североатлантического союза Яап де Хоопсхефер. Европарламент призвал руководство ЕС смягчить режим санкций против Белоруссии. Создаваемое в России новое оппозиционное движение, возможно, назовут «Солидарность». Такое название будет предложено съезду, который состоится 13 декабря, сообщил лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Сообщается, что при закрытии присутствовали наблюдатели Евросоюза. В Красноярске в ходе демонтажа обрушилось здание ангара. Из-под завалов извлечены 4 пострадавших. Они находятся в больнице. О судьбе 5-го рабочего пока ничего не известно. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о новостях о последних событиях в мире высоких технологий. Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Руководство американского аэрокосмического агентства НАСА сообщило о намерении прекратить использование российских космических грузовых кораблей для доставки грузов на МКС после 2011 года. О решении НАСА рассказывает Владимир Губайловский.
НАСА пока не рассказала, как же оно будет обслуживать Международную космическую станцию. После 2010 года космические шаттлы прекратят полеты, и на сегодня нет никаких альтернатив российским кораблям. На прошлой неделе состоялся первый удачный полет ракеты-носителя частной компании SpaceX. Компания уверена, что к 2010 году она будет готова с помощью ракеты-носителя Falcon 9 доставлять грузы на МКС. Но это пока только проект. Если он будет удачен, то у НАСА действительно появится альтернатива российским прогрессам. Роскосмос уже заявил, что готов доставлять грузы на МКС после 2010 года.
Новости коротко. Американская компания Battelle разработала метод самой быстрой в мире беспроводной передачи данных. Скорость передачи в системе, предложенной компанией, составляет 20 гигабит в секунду. Это в 10 раз больше, чем в существующих беспроводных сетях. Основой сети являются коммерчески производимые элементы, так что ее реализация в массовом масштабе станет вполне реальной. Сегодня максимальное расстояние беспроводной передачи данных со скоростью 10 гигабит в секунду составляет 800 метров. Армия Соединенных Штатов намерена построить в пустыне Мохаве, штат Калифорния, солнечную электростанцию, которая станет крупнейшей в стране и одной из крупнейших в мире. Мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт. Станция начнет работать в 2014 году. В год станция позволит американским военным экономить до 21 миллиона долларов на оплате электроэнергии. Кроме того, военные считают, что ввод в строй солнечных электростанций повысит безопасность страны, поскольку для них не нужно импортировать нефтепродукты. Компания Google решила подстраховать своих пользователей от отправки писем, о которых можно потом пожалеть. Чтобы не сожалеть об отправленном в нетрезвом виде письме, можно активировать сервис Mail Googles. В этом случае, прежде чем пользователь отправит письмо, ему придется выполнить несколько очень простых арифметических тестов. Включение теста на трезвость является добровольным.
Ольга Орлова. Панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин, и мы сейчас вернемся к самой горячей мировой теме последних недель – к финансовому кризису. Сегодня европейские, азиатские и российские рынки несколько отыграли потери, понесенные в предыдущие, почти катастрофические дни. После того, как острота происходящего несколько спала, к кризису, так сказать, привыкли, центр обсуждения переместился на эффективность принимаемых принимаемых правительствами разных стран мер и на возможные последствия финансовых потрясений для экономики и населения. Естественно, эти разговоры ведутся и в России. Заявление власти о том, что финансовая система страны достаточно сильна, чтобы пережить мировой кризис, воспринимаются гражданами России по-разному. Как смотрят на проблему доверия граждан к власти в денежных вопросах политики и эксперты? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Российская власть успокаивает людей, говоря, что мировой финансовый кризис не будет иметь для России значительных последствий, или, проще говоря, кошельки российских граждан не опустеют, а деньги в них не обесценятся. Особенно остро на любые заявления власти по финансовым вопросам реагируют те, у которых денег немного – пенсионеры, бюджетники, сотрудники низового звена крупных компаний. Председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, член фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уверен, что власть все делает правильно и гражданам опасаться нечего.
Пока финансовый кризис на рядовых гражданах в нашей стране никак не отразился. Он отразился на деловых кругах, он отразился на людях, работающих в финансовой экономической сфере в той или иной мере. Основная масса наемных работников, пенсионеров не почувствовали себе последствия этого кризиса. Мне кажется, что степень доверия правительству и его лидеру ныне достаточно высока. Я, в общем-то, за то, что такие заявления делаются, потому что профилактика паники – это тоже серьезная борьба с кризисом. Мы знаем, что сама по себе паника способна вызвать кризис там, где его нет. Вспомните, как несколько лет назад в центральных регионах России, где все было нормально с солью, стала исчезать соль только из-за паники. Вот такой паники быть не должно. Россия на сегодняшний день – это одна из немногих стран, которые располагают запасом прочности в условиях мирового финансового кризиса. Это очень хорошо.
Несколько другого мнения придерживается координатор фракции коммунистов в Госдуме Сергей Решульский. По его словам, если бы все было нормально, то исполнительная власть не вносила бы в Думу в срочном порядке законы, которые она объявляет средством для стабилизации финансовой сферы. Поспешность действий Кабинета министров и та неохота, с которой чиновники идут на объяснение предлагаемых мер, настораживает депутата от Компартии.
Меня, во-первых, не вызывает доверия то, что нам здесь в каком-то пожарном порядке предлагают принять законы, не объясняя ни механизм их реализации, ни последствия принятия таких законов. Чему это приведет, как это стабилизирует, стабилизирует это или не стабилизирует и так далее. Я всегда, когда вижу такие действия при проведении любых законов, сразу, как у любого нормального человека, у меня возникает мысль, а нет ли здесь какой-то коррупционной составляющей.
Тем не менее, очевидно, что Госдума в ближайшем будущем примет пакет мер по финансовой стабилизации, и от их результата и будет зависеть уровень доверия граждан к своей власти.
Прервем на некоторое время рассказ Данилы Гальперовича, чтобы выслушать еще одно мнение. Московский публицист Евгения Пищикова еще в конце сентября опубликовала на интернет-портале Open Space эссе под названием «Тревожненько», где сравнивала общественные реакции на финансовые потрясения сегодня и 10 лет назад, после дефолта 1998 года. В интервью «Радио Свобода» Евгения выразила опасения за социальную стабильность в России, так как, по ее мнению, финансовый кризис может причинить гораздо больше вреда, чем представляется.
10 лет назад были такие элегантные настроения. Что-то в духе китайской пословицы «Амбар сгорел, стало видно луну» или «Пока голодный, не страшно». Но 10 лет назад после кризиса пострадал довольно узкий круг. И сейчас, в сущности, можно еще услышать подобные разговоры. Да, говорят, особенно в ЖЖ, которые цитируют некоторые журналы, говорят о правильности, о благости крушения московского пузыря, московского мифа. Говорят о том, что хорошо, что исчезнут надутые брамины из аналитических отделов полуворовских маленьких банков, и что исчезнут московские девочки, которые получают гигантские деньги за то, как они считают, что занимаются самовыражением, что уйдут молодые люди из рекламных отделов, которые ставят на пачку с мороженными пельменями серп и молот из СССР и считают, что это верх креатива. То есть, если в Америке говорят о том, что единственное хорошее, что случится после кризиса, это идут дурные, плохие деньги, речь идет о необеспеченных финансовых обязательствах, то у нас всегда говорят, что хорошо, что идут плохие люди. А придут, соответственно, какие-то свежие силы из провинции, которые производят, они говорят, это ДТП. Но все дело в том, что за 10 лет в идее благополучия проверили гораздо большие и совсем другие социальные слои, чем в 98-м году. И прежде всего пострадает городское мещанство, которое я, например, считаю основой русского и советского среднего класса. Это люди, которых очень трудно было заставить поверить в идею государственной стабильности, которые много лет привыкли выживать без государства, у которого очень сложная система самовыживания и самодельные системы удовольствия и вообще жизни. Да, 10 лет подряд, ну, пожалуй, что лет 6-7, их уговаривали, чтобы они начали брать кредиты. Была составлена даже своя новая идеология для таких людей, что кредиты брать нужно. Это целая рекламная кампания под названием «И тогда я буду жить лучше, чем сосед». Наконец-то их уговорили. И сейчас пострадает в основном именно эта группа, которую бесконечно жалко, и которую потом невозможно будет обратно привести к мысли сотрудничества с государством. И вторая группа, которая чрезвычайно пострадает, это молодые люди, выросшие в эти 10 лет после кризиса 98-го года. Они профессионалы потребления. Их ничему не учили, кроме того, чтобы хотеть и покупать. Они получали в каких-то безумных институтах типа лесопромышленного профессии экономист и юрист. Да? Это офисный планктон. Что они будут делать сейчас? В сущности, это крушение идеологии целого молодого поколения.
Это было мнение московского публициста Евгении Пищиковой. Но вернемся к тому, что думают об устойчивости финансовой системы России и спокойствии населения по поводу своих сбережений политики и эксперты. Я вновь передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский однозначно отвечает на вопрос, верят ли граждане антикризисным заявлениям премьера Владимира Путина.
Верят, и правильно верят. Действительно, накоплены деньги за последние 3-4 года, которых достаточно нам. Вот у американцев не хватает, они не копили, у них был дефицитный бюджет. У нас единственная страна была с профицитом. В этом смысле оправданы были накопления. Другое дело, что не там их использовали. Их можно было здесь использовать и получить дополнительные деньги. Но подушку безопасности сделали, и она сработала. Все граждане могут быть спокойны. Ни один вкладчик, как физическое лицо, не пострадает. И поэтому мы выйдем с самыми минимальными потерями. Минимальными потерями.
Жириновскому вторит заместитель председателя Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александр Бабаков, считающий, что все гладко не будет, но правительство справится.
Мы же не наивные люди, понимаем, что, являясь элементом мировой системы, в том числе финансовой, обойти совсем проблемы невозможно. Мы должны лишь говорить о доверии наших граждан к тем мерам, которые сегодня правительство предпринимает для стабилизации ситуации и уменьшения проблем для нашего населения. Поэтому я думаю, что все эти меры, которые объявлены, и я знаю, что сейчас идет проработка очень серьезных инициатив в правительстве, делают возможным даже мне сегодня сказать, что есть ожидания и даже некоторая уверенность, что эти проблемы будут разрешены.
Аналитики, между тем, говорят о том, что дискуссии на тему «будет плохо или совсем плохо» во время нестабильности в денежной сфере неплодотворны, скорее наоборот. Президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Леонид Григорьев советует вдумчиво подходить к ситуации и не паниковать.
Вопрос о доверии населения к правительству – это вопрос о доверии банков друг к другу, вопрос о доверии финансистов своим правительствам. Надо анализировать. Слепая вера не помогает. Надо анализировать. Анализ банков. Желательно быть уверен, что у вас банк достаточно большой, что, может быть, вы знаете что-то о репутации. Конечно, угадать точно невозможно. Желательно держать во время кризиса деньги в чем-то более-менее надежном. Это общее правило по всему миру. Конкретно там список, как говорится, никто написать не может. Главное все-таки, что в кризис, если происходят какие-то потрясения, они происходят не потому, что обязательно экономика в плохом состоянии. У нас вообще в приличном состоянии экономика. Всему миру, не только нам, но всему миру нужно избежать, конечно, паники.
Однако российские граждане смотрят не только на репутацию банков, но и на репутацию самой власти, которая во время финансовых потрясений последних 20 лет не слишком помогала россиянам пережить их без потерь. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты обжалуют решение начальника читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Московский городской суд признал незаконным решение о дисквалификации главы компании ТНК БП Роберта Дадли. Создаваемое в России новое оппозиционное движение, возможно, назовут «Солидарность». Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Несмотря на глобальный финансовый кризис, уровень военных расходов стран НАТО должен увеличиваться, считает генеральный секретарь этой организации ЯАП Дехоф Схефер. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна новость, не сегодняшняя, а грядущая. 12 октября, в воскресенье, пройдут выборы депутатов Сахалинской областной думы. Эксперты считают, явка будет невысокой, а победу одержит партия «Единая Россия». Хотя и другие партии имеют возможность быть представленными в областной думе. Рассказывает наш корреспондент, специальный корреспондент на Сахалине Михаил Соколов.
Громадные плакаты, размещенные как социальная реклама, сообщают жителям Сахалина, что на их земле начинается 21 век. Аналогичная, уже предвыборная агитация с символикой партии «Единая Россия» и с прибавленным суровым вопросом «Кто против?» размещается в газетах. Та же продукция идет и по телеканалам региона, где в большей части новостных сюжетов в качестве непременных героев выступают кандидаты «Единой России» на выборах в Сахалинскую областную думу. Лояльность тележурналистов обеспечивают выступающие в качестве цензоров заезжие политтехнологи. Дебаты с представителями других партий люди не видят, жалуется лидер Сахалинского обкома КПРФ Светлана Иванова.
Телевидение в 23:20 от 1 до 5 минут никто не смотрит. Телевидение в 12:30 от 1 до 5 минут либо работают, либо обедают.
Лидер списка «Единой России» сахалинский губернатор Александр Хорошавин объезжает остров. В среду он открыл сразу 5 зданий разных ведомств и служб, построенных в Невельске на средства, выделенные после землетрясения, разрушившего 2 года назад город. Замечу, что сам видел и сносимые блочные пятиэтажки, и новую набережную, и отличные дома. Люди получили около 1500 квартир. Губернатор Александр Хорошавин делает ставку на рассказы о том, что бюджет Сахалина вырос за счет нефтегазовых проектов на шельфе.
Бюджет у нас там будет 42 примерно миллиарда. Вот порядка 40% мы прогнозируем уже шельфовые деньги. В принципе, доля этих денег увеличивается, и она будет возрастать.
Коммунисты убеждают, что Москва забрала у Сахалина около 8 миллиардов рублей, говорит второй номер списка КПРФ Валерий Белоусов.
Сахалинская энергия платит роялти, налог на недр, 6% от реализуемой ими продукции. До 2005 года делились так, 60% шло в региональный бюджет, 40% шло в федеральный бюджет. В конце 2004 года закон о разделе продукции был изменен. Наша администрация почему-то его поддержала. Теперь по нефти Сахалинская область получает этих 6%, 5%, а 95% идет в федеральный бюджет. А по газу, в основном мы газ будем поставлять. Вот построен завод СПГА в пригородном Корсаковского района. По газу все 100% идет в федеральный центр. То есть у нас получилось очень много выпадающих доходов.
Сахалинский губернатор Александр Хорошавин не может игнорировать критику оппонентов.
Вопрос о роялти. Но мы полагаем, что вносить изменения в бюджетный кодекс – это непродуктивный путь. Поэтому сегодня мы работаем с федеральной властью и находим поддержку, понимание и на уровне депутатов, на уровне правительства о том, что Сахалинской области надо возмещать потерянные деньги по налогу на имущество и по налогу на добычу полезных ископаемых. Это порядка там, 4-5 миллиардов в год. Деньги серьезные, большие. Но понимание о том, что этот вопрос надо решать, у федералов сегодня есть. Мы в ближайшее время этот вопрос решим.
Лидеры КПРФ и «Справедливая Россия» указывают на цены, сравнявшиеся на Сахалине с московскими, на рост стоимости жилья, трудности угольной, лесной, рыбной отрасли. Но в отличие от коммунистов, «Справедливая Россия» выступает мягче. Лидер сахалинских эсеров Сергей Седов идет на втором месте за актрисой Риммой Марковой и мягко журит власть.
По рыбной отрасли это крайне недальновидная была политика изначально. Демпинг произошел.
произошел на уровне приемных мощностей Ваканая и Хоккайдо. В результате, тот же Ваканая в 90-х годах, это была деревушка, сегодня это мегаполис. Вот те деньги, которые мы упустили, вместо того, чтобы развить свои прибрежные города, мы их отдали туда.
Единая Россия в ответ обещает заняться депрессивными зонами и отраслями. Список ЛДПР возглавил Владимир Жириновский, так и не доехавший до Сахалина. Второй номер партсписка ЛДПР Василий Шадрин, делающий ставку на защиту малого бизнеса, не расстроен.
Владимир Вольфович Жириновский просто после того, когда посетили ряд видных политических деятелей под эгидой Единой России, на черный пиар, он говорит, да не поеду я туда. Пусть они черный пиарятся. Если меня изберут, он готов приехать работать.
На счету сахалинских жириновцев лучший предвыборный плакат. 5 длинноногих модельных красавиц, прикрыв прелести надписью ЛДПР, призывают «Выбери меня». В условиях, когда обещания власти и суровая реальность не вполне корреспондируются, заранее была проведена зачистка предвыборного поля. Партии «Народный союз», «Патриоты России» и «Яблоко» на выборы из-за неудач при сборе подписей регистрации не получили. Из-за неверного оформления подписи отстранен от борьбы и депутат 4 созывов, въедливый критик властей, бывший прокурор Сергей Пономарев. В эти дни весь Южно-Сахалинск оклеен листовками с надписью «Мы всегда против». От имени лидера КПРФ Светланы Ивановой и Сергея Пономарева в непарламентских выражениях оппозицию призывают к непримиримой борьбе с режимом. Сергей Пономарев заявил.
Это фальшивка с надеждой дискредитировать и меня, и лидера коммунистов, и столкнуть лбами и справедливую Россию с коммунистами. Но выгодно это только единороссам. Я сегодня отправил бумаги в облсберком, в милицию, в прокуратуру, в мэру.
Но несмотря на внешний накал, выборы мало на что повлияют, считает обозреватель независимой газеты «Свободный Сахалин» Михаил Бугаев.
Ничего не изменится, если, например, в областную думу придут коммунисты. Бюджетное законодательство они поменять не смогут. Заставить Москву вернуть деньги они не смогут.
По мнению экспертов, в Сахалинскую областную думу 12 октября через 6% барьер пройдут все 4 парламентские партии. Но «Единая Россия» получит более половины голосов как по списку, так и в округах. При этом прогнозируется весьма низкая явка избирателей. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Южно-Сахалинск.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио «Свобода» в Нью-Йорке» Юрий Жигалкин.
Во все более жесткой борьбе за голоса избирателей кандидаты в президенты готовы, как выясняется, поступиться даже принципами. Неожиданно либеральное предложение Джона Маккейна, сделанное им во время президентских дебатов во вторник, спровоцировало неожиданно консервативную реакцию Барака Обамы в среду. Во время дебатов Маккейн заявил, что, будучи президентом, он без промедления отдаст указание о выкупе государством миллионов ипотечных кредитов у коммерческих кредиторов, с тем, чтобы позволить домовладельцам переоформить свои договоры о кредитовании на более выгодных условиях. Предложение, по словам комментаторов, очевидно популистское, которое обойдется налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов, но наверняка понравится миллионам избирателей-домовладельцев. В среду Обама, не ожидавший от соперника такого удара ниже пояса, нанес свой удар, объявив, что в выигрыше в результате такой акции окажутся кредиторы, выдавшие кредиты на покупку непомерно дорогой недвижимости. И он, Обама, против обременения налогоплательщиков дополнительными сотнями миллиардов долга. Возможно, советники Обамы посчитали, что налогоплательщиков больше, чем домовладельцев. Но окружение Маккейна, по-видимому, уверено, что несостоятельные домовладельцы более активно пойдут на избирательство. Пункты проголосовать за такой подарок. Вдова молодого ветерана иракской компании хочет, чтобы Пентагон взял на себя ответственность за его самоубийство и выплатил 2-миллионную компенсацию. Она винит в смерти 23-летнего бывшего военнослужащего, психиатров военного госпиталя в Пенсильвании, которые не обратили, по ее словам, должного внимания на проблемы ее мужа. Например, врачи долго не могли определить, что он в глубокой депрессии, и когда он сообщил врачам, что он перестал принимать лекарства, они не настояли на возобновлении курса лечения, хотя пациент трижды до этого пытался совершить самоубийство. В 2 миллиона долларов она оценивает моральный и материальный ущерб от потери близкого человека и кормильца. Полиция одного из нью-йоркских пригородов расследует необычное дело. Тело 50-летнего мужчины, втиснутое в чемодан, было случайно обнаружено в парке. При вскрытии в его желудке было найдено 50 пакетиков с героином стоимостью около 100 тысяч долларов. Следователи подозревают, что он был одним из так называемых мулов, перевозчиков наркотиков, которых за мелкие деньги нанимают наркодельцы. Подозревают, что он прилетел из Доминиканской республики. Причиной смерти стало отравление героином в результате разрушения в его желудке желудке двух пакетов. Но как тело оказалось в чемодане, почему заказчики не вынули из желудка умершего дорогой товар, как они делают в подобных случаях? Следователи подозревают, что он мог быть одним из членов группы мулов, которые таким образом избавились от случайно скончавшегося товарища. Выявление победителя вторых дебатов кандидатов в президенты, прошедших накануне, было в среду главным занятием политологов и социологов. Считается, что для победы на выборах отстающий кандидат должен одержать верх во время дебатов. Отстающим был Джон Маккейн, рассказывает Владимир Морозов.
40% опрошенных уверены, что в ходе дебатов победил сенатор Барак Обама. И только 26% отдали пальму первенства сенатору Джону Маккейну. Треть опрошенных считают, что дебаты закончились с ничейным результатом. На вопрос, кого из кандидатов вы считаете более симпатичным человеком, две трети ответили Обаму и меньше трети Маккейна. Я склонялся на сторону Обамы, но во время дебатов он ясно ответил только на один вопрос. Это о реформе системы здравоохранения. Маккейн говорил о конкретных мерах по улучшению положения в стране, то есть о планах на будущее. А Обама почему-то все время ругал президента Буша. Но это вчерашний день, ведь нынешний президент через 4 месяца покинет Белый дом. Буш, 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 сколько можно? Будущие избиратели жалуются, что им очень трудно разобраться в тех вопросах, которые поднимают политики. Так, кандидат демократов считает, что в нынешнем финансовом кризисе виноваты республиканцы, а кандидат республиканцев во всем винит демократов. При этом оба приводят факты, но каждый свои. Я услышала гораздо больше прямых ответов от Барака Обамы, чем от Джона Маккейна. Например, он конкретно говорил о налоговых льготах для бизнеса, о нашей энергетической политике, о здравоохранении. Как повлияют результаты дебатов на исход президентских выборов? В ответе на этот вопрос мнение наблюдателей расходится так же, как и мнение публики. Вот как подошли к делу участники передачи по общественному радио, два либеральных комментатора. Один из них снисходительно заметил другому: «Ну, вы же не станете спорить, что в дебатах победил Обама». «Да», — согласился второй, — «но ведь и вы не станете возражать, если я напомню, что во время прошлой предвыборной кампании во всех трех дебатах выиграл Джон Керри, но вот на выборах победил Джордж Буш». Я буду следить за новостями и выступлениями кандидатов, буду изучать их программы. Выбрать, за кого голосовать, очень трудно. Мне предстоит мучиться над этим вопросом, наверное, до 4 ноября, до самого дня выборов. Люди, еще не успевшие сделать свой выбор, составляют приблизительно 7% от числа избирателей. Считается, что исход выборов будет зависеть именно от них.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы: ситуация на Украине, решение руководства читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток за интервью Рису Акунину, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.